В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня 30 апреля, сейчас в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Куцев в нашем выпуске. Отставку юго-осетинского куратора Винокурова комментируют де-факто республики.
Все мы ходим под Богом, и, возможно, когда-нибудь в их жизни будет такая ситуация, когда они вспомнят, какой большой грех они взяли на душу.
Грузино-абхазские научные споры продолжаются.
Как надоела эта сказка про белого бычка. Абхазские историки в тысячный раз повторяют свои доводы, а грузинские – свои.
Юго-осетинская оппозиция возмущена. Опять назначают не тех, кого надо, с ее точки зрения.
В ближайшем окружении выбранного президента снова оказались люди из окружения прежних президентов.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях сирийские правозащитники сообщили о третьем за сегодня взрыве в городе Идлиб. Боснийскую мусульманку Расиму Ханданович признали виновной в военных преступлениях в годы конфликта в Боснии. Соратники Юлии Тимошенко не исключают, что в Харьковской колонии ее могли отравить. Базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники сообщили о третьем за сегодня взрыве в городе Идлиб на северо-западе Сирии. Подробности последнего теракта не уточняются. Первые два взрыва произошли у здания служб безопасности. Жертвами этих нападений, по данным правозащитников, стали не менее 20 человек. Сирийское информационное агентство САНА передало, что погибли 8 человек. Местные власти возложили ответственность за взрывы на террористов, которые противостоят правительству президента Башара Асада. Государственные сирийские средства массовой информации также сообщили сегодня о попадании гранат в здание Центрального банка и группы сотрудников полиции в Дамаске. Были ранены 4 сотрудников полиции. Насилие в Сирии продолжается вопреки вступившему в силу режиму прекращения огня, предусмотренному мирным планом международного посланника Кофи Аннана. Боснийскую мусульманку Расиму Ханданович признали виновной в военных преступлениях в годы конфликта в Боснии в первой половине 90-х годов. Сегодня на слушании в суде Сараева Ханданович подтвердила свою причастность к гибели нескольких этнических хорватов в деревне Трусино в 93-м году. Речь идет о последствиях операции, проведенной в этом населенном пункте взводом боснийских мусульман «Зульфикар», в составе которого служила Ханданович. Когда война закончилась, женщина эмигрировала в США. Обратно в Боснию ее экстрадировали в декабре прошлого года. С учетом признательных показаний и согласия свидетельствовать против других, находящихся под следствием бывших служащих «Зульфикара», Ханданович грозит от 5 до 6 лет тюрьмы. Соратники Юлии Тимошенко не исключают, что в Харьковской колонии, где экс-премьер Украины отбывает 7-летний срок заключения, ее могли отравить. Такое предположение высказал один из лидеров парламентской фракции блок Юлии Тимошенко «Батьковщина» Сергей Соболев. Генпрокуратура Украины утверждает, что гематома на теле Тимошенко не является следствием избиения, как она заявляет. Сторонники Тимошенко в очередной раз потребовали от властей выполнить предписание Европейского суда по правам человека, согласно которому она должна немедленно получить квалифицированную медицинскую помощь от независимых врачей. Президент Чехии Вацлав Клаус отменил визит на Украину. Он должен был принять участие в саммите лидеров стран Центральной Европы в Крыму в середине мая. Пресс-секретарь Клауса подтвердил, что главная причина отмены визита – сообщение о ненадлежащем обращении в Харьковской колонии с бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко. Ранее по этой же причине отказались от поездки на Украину президент Германии Иоахим Гаук, лидеры Австрии и Словении. Тимошенко, состояние здоровья которой во время пребывания в заключении ухудшилось, утверждает, что недавно была избита охранниками колонии.
Эхо Кавказа. Новости.
В Иерусалиме скончался отец премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, передает Элла Котлер.
Профессор Бен-Цви Нетаньяху, отец премьер-министра Израиля, скончался утром в понедельник в возрасте 102 лет. Беньямин Нетаньяху успел навестить отца накануне вечером. Бен-Цви Нетаньяху родился 25 марта 1910 года в Варшаве под именем Бен-Циона Меликовского в семье раввина Натана Меликовского. Он и его семья репатриировались в Израиль в 1920 году. В 30-е годы он работал помощником Зеева Жаботинского и активно участвовал в его работе по привлечению международной поддержки сионистскому движению. Профессор Нетаньяху был выдающимся еврейским и израильским историком 20 века. Его исследовательская деятельность была сосредоточена на истории сионизма и истории евреев средневековой Испании. Свыше 10 лет он являлся главным редактором еврейской энциклопедии и преподавал историю в ряде университетов США. Бен Цви Нетаньяху был отцом 3 сыновей. Это старший сержант Йонатан, героически погибший при освобождении заложников в операции Энтебе в 1976 году, Беньямин, нынешний глава правительства Израиля, и Идо, врач и писатель. Похороны профессора Бен Цви Нетаньяху пройдут сегодня в Иерусалиме. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Турецкие артисты протестуют против намерения властей лишить государственной поддержки все бюджетные театры, передает Елена Солнцева.
Всю ночь на понедельник артисты стамбульских театров провели на улицах. В Анкаре у здания правительства группа мимов с черными траурными зонтиками и свечами в руках. Участники акции обвинили премьер-министра Турции в невежестве, заявив, что без поддержки государства театры погибнут. Акция прошла в ответ на заявление премьер-министра. Пожалуйста, приватизируйте театр, играйте что угодно и где угодно. Никто не будет вмешиваться. Правительство будет оказывать поддержку только тем авторам, которым сочтет нужным. Извините, но вы больше не будете получать зарплаты от городских властей и затем подвергать их критике. Ранее театральная гильдия отвергла попытки властей контролировать репертуар. Как пишет оппозиционная газета «Джумгуриет», приватизация театров поставит их в полную зависимость от кассовых сборов и сделает практически недоступными обычному зрителю. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку руководителя управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Сергея Винокурова и назначил на эту должность Владимира Чернова, бывшего руководителя секретариата главы администрации президента Сергея Иванова, бытность его вице-премьером правительства России. Отставку Сергея Винокурова, куратора Южной Осетии, комментируют в России и самопроглашенной республике. Над темой работал мой коллега Мурат Гукимухов.
Главный редактор информационного агентства «Регнум» Модест Колеров считает, что отставка – это наказание за конфликтную некомпетентную деятельность Сергея Винокурова, породившую массу скандалов на сопредельных территориях, от Киргизии до Латвии, говорит Модест Колеров.
В частности, в Приднестровье, особенно в Южной Осетии, можно привести пример привод к власти Киргизии, президента и премьера, которые сразу начали свою политическую деятельность с шантажа России, усилия Винокурова по дезориентированию руководства России относительно планов и перспектив деятельности Януковича, в результате чего Россия оказалась не готова к жесткой газовой и идеологической войне новой власти против России. В качестве примера можно привести провальную деятельность в Латвии, где Россия полностью вчистую проиграла историческую политику в отношении Латвии, пойдя на поводу у националистов и русофобов. И так далее, и так далее, и так далее. Можно бесконечно это перечислять.
По мнению Модеста Колерова, впереди анализ наследия, который оставил после себя Сергей Винокуров, в том числе и деятельности правительства Вадима Бровцева, действовавшего по винокуровскому плану. Только осетинам от этого не легче, считает лидер юго-осетинской оппозиции Алла Джиоева. Вероломство Винокурова и компаний, разбазаривших огромные деньги, предназначенные пострадавшим от войны людям и незаконно, по собственной прихоти, отменившим итоги выборов президента в ноябре прошлого года. В Южной Осетии еще долго будут помнить российских кураторов, говорит Алла Джиоева.
Для того, чтобы восстановить доверие к российской политике, придется не один путь соли съесть. Я
пока что не вижу просвета по нормализации данной ситуации, потому что уж позверствовали они, будем так мягко говорить. Хотя я человек не злобный и не желаю им плохого. Я просто единственное, что могла бы сказать, все мы ходим под Богом, и, возможно, когда-нибудь в их жизни будет такая ситуация, когда они вспомнят, какой большой грех они взяли на душу перед всем остинским народом, так грубо поправив его конституционные права.
И все же не верится, что в такой огромной стране, как Россия, где существует масса дублирующих друг друга государственных институтов, где в распоряжении Кремля огромное экспертное сообщество, два или три некомпетентных человека или даже заведомых злодея способны все поставить с ног на голову и завалить целый ряд важных внешнеполитических проектов. А что в это время делали все остальные? Они что, все катались на лыжах или тушили торфяники? По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, отставка Винокурова укладывается в логику российской власти. Он назначен виновным.
Мне кажется, что выстраивание отношений с СНГ кривое, именно из-за того, что само руководство страны не вполне четко представляет себе задачи, которые стоят на этом направлении. Сейчас ситуация изменилась. Владимир Путин четко сформулировал эти самые задачи, и, судя по всему, эксперты, которые в администрации занимаются этой проблематикой, и чиновники, которые в администрации уже курируют эти вопросы, в дальнейшем будут более четко исполнять обязанности, выстраивая эти схемы. К сожалению, при Дмитрии Медведеве эта тема была мало проработана, и Сергей Винокуров просто пал жертвой некоторых обстоятельств.
Это был руководитель Центра политической информации Алексей Мухин. Мурат Бакимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем югосинскую тему. Представители оппозиционных партий добиваются встречи с новым президентом де-факто республики. Накануне оппозиционеры собрались у здания правительства. Члены Народной партии Роланда Хелисаева и Республиканская партия, поддержавшие на выборах кандидатуру Леонида Тибилова, открыто поставили вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки президента. Над темой работала моя коллега Жанна Тарханова.
Республиканская партия была учреждена в 1994 году. За время своего существования активисты партии неоднократно подвергались преследованиям со стороны властей. Один из учредителей и лидеров партии Владимир Дзуцаты до сих пор находится за пределами Южной Осетии. И возвращаться к политической деятельности после проблем, с которыми ему пришлось столкнуться, он не намерен. В ближайшее время республиканцы проведут конференцию, изберут политсовет и попытаются перерегистрировать партию в Минюсте. Оппозиционеры считают, что прежний режим фактически репрессировал их политические организации, поэтому они настаивают на их реабилитации. Леонид Тибилов должен содействовать восстановлению справедливости. Активист Народной партии Фатима Маргиева намерена вместе с остальными партийцами в суде добиваться возвращения партии учредителям и ее прежним лидерам. Новая власть, считают оппозиционеры, обязана дать правовую оценку действий Казимира Плиева и других депутатов парламента, осуществивших рейдерский захват партии. Кроме того, Фатима Маргиева обращает внимание еще на один аспект внутриполитической ситуации. Собственно, он и вынудил представителей оппозиции поставить вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки Тибилова. В республике уже наблюдается пока еще не слишком заметное, но нарастающее недовольство первыми кадровыми назначениями. Оппозиционеры не желают занимать резко конфронтационную позицию и полагают, что им удастся достичь определенного компромисса с новой властью. После встречи с президентом оппозиция примет решение, поддержать ли Тибилова или объявить о своем несогласии с его политикой. Пока никто из оппозиционных активистов, боровшихся против прежней власти, не введен Тибиловым в органы управления, говорит Фатима Маргиева.
Население объясняет это тем, что в ближайшем окружении внутри избранного президента снова оказались люди из окружения прежних президентов, которые всегда оказывались первыми лицами вокруг всех президентов. И они опять окружили его плотным кольцом, и они решают, кого назначать, кого нет. Люди, за которых во время президентских выборов проголосовало 5-6 человек, Они заняли высокие посты.
Кандидат исторических наук, член оппозиционной народной партии Лива Тидеева говорит, что во многом оппозиция поддержала Тибилова из-за его обещаний провести кардинальную реформу кадровой политики. В частности, еще будучи кандидатом, нынешний глава республики говорил о необходимости ввести выборность глав районных администраций. Однако после своей победы на выборах Тибилов забыл о выборности и назначил возглавлять районные администрации своих людей. Недовольство населения вызвано тем, что все посаженные в районные органы власти люди не являются местными уроженцами, говорит Лива Тидеева.
А люди ожидали, что им дадут выбрать своего человека, своих именно жителей своих районов.
В среду представители республиканской и народной партии намерены добиваться встречи с Леонидом Тибиловым. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
А теперь к теме грузино-абхазских противоречий. Этническое самосознание, увлеченность историей своего народа, верность национальным интересам. Или меркантильный расчет ученых ради головокружительной карьеры. Что стоит за конкретной исторической полемикой? Слово нашему постоянному автору Сухуми Виталию Шаре.
На днях встретился на улице со своим старым знакомым, абхазским историком Валико Пачуле. «Как раз хотел тебя найти», — обрадовался он. «Хочу показать один текст. Тут на меня и Тимура Ачугба наезжают». Взяв в руки распечатку статьи в грузинском интернет-издании, я поскучнел. Как надоела эта сказка про белого бычка. Абхазские историки в тысячный раз повторяют свои доводы, а грузинские — свои. Но придя домой и без спешки прочитав эту статью неведомого мне Гоги Майсурадзе, еще раз о Тимуразе Ачугба и его единомышленниках, и от души повеселился, и всерьез задумался. Только к концу своего почти пятистраничного текста, посвященного теме абхазо-грузино-российских отношений, Батона Майсурадзе добирается до Тимураза. Он называет его представителем абхазских и осетинских ученых, которые опирились в грузинских научных центрах, но, мол, как ни печально, находятся на службе Российской империи в осуществлении не только антигрузинских, а фактически антиабхазских и антиосетинских планов, конец цитаты, и заявляет, что впервые Ачугба отличился на этом поприще, когда вместе с коллегами Сагария и Пачуля создал фундаментальное пособие для отцов абхазского сепаратизма под названием «Абхазия. Документы свидетельствуют. 1937-53 годы». Попытаемся вникнуть в логику Гоги Майсурадзе, хотя, прямо скажу, это непросто. Итак, когда в СССР в перестроечные годы впервые за многие десятилетия ученым представилась возможность ликвидировать так называемые «белые пятна отечественной истории», эти трое сотрудников АБНИИ подготовили к печати документы, рассказывающие о деятельности треста «Абхаз-переселенстрой», который работал на массовое переселение в Абхазию лиц грузинской национальности, о переводе абхазских школ на грузинский язык обучения и другом. Подчеркиваю, книга состоит именно из документов. То есть обвиняет он названных историков, получается, не в том, что они что-то замолчали или исказили, а наоборот в том, что донесли до читательской аудитории непреложные исторические факты. Как нам стало известно из доступных источников, пишет также Гоги Майсурадзе, после переезда из Батуми в Сухуми господин Ачугба достиг головокружительных успехов. В научных кругах Абхазии он носит титул члена-корреспондента, доктора исторических наук, профессора и ветерана национально-освободительного движения. Меркантильный расчет Тимураза Ачугбы дал весьма полезный результат, поскольку таких головокружительных успехов на научном поприще в батумских условиях он, наверное, не достиг бы. Конец цитаты. Вот ведь как. Остается предположить, что в системе нравственных координат Батона Гоги просто нет места для таких понятий, как этническое самосознание, увлеченность историей своего народа, верность национальным интересам. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В медиапространстве Грузии появился новый игрок. Сегодня начал свое пробное вещание «Девятый канал». Особый интерес он вызвал благодаря своему владельцу, оппозиционеру и миллиардеру Бидзине Иванишвили. Темы продолжит моя коллега в Тбилиси Нона Суварян.
Мецхриархи. Ровно в 9 часов вечера в эфире 9 канала вышел первый информационный выпуск, а вслед за ним начнется и первое ток-шоу телекомпании, принадлежащей Бидзине Иванишвили. К этому дню команда 9 канала готовилась довольно долго. Здесь все понимают, что их сюжеты, особенно на первых порах, будут под пристальным взором не только власти, но и всего общества. Именно поэтому, как говорит журналист 9 канала Малхаз Чкадуа, сам канал будет бороться, чтобы завоевать доверие зрителя, и его главным оружием будет правда.
Когда я нанимался на работу, я в первую очередь поинтересовался тем, насколько беспристрастным будет 9 канал.
Несмотря на то, что владелец телекомпании Бидзина Иванишвили является главным оппонентом руководства страны, по словам Чкадуа, представители власти охотно дают свои комментарии. Все начинается с вопроса, таков девиз новой телекомпании. Как говорит глава информационной службы Тамара Ухадзе, сотрудники 9 канала будут задавать вопросы, которые волнуют общество. Она уверена, что в скором будущем 9 канал завоюет доверие зрителя именно благодаря своей объективности. Тем не менее, как заявил директор 9 канала Каха Бекаури, за работой телекомпании будет следить специальный орган.
Разговор идет об общественном попечительском совете, который не только выступит гарантом независимости редакционной политики 9 канала, но и будет вести мониторинг редакционной политики.
Прежде чем выйти в прямой эфир, телекомпании пришлось проделать довольно сложный путь. Как говорит Бекаури, власть чинила препятствия на каждом шагу. Он утверждает, что сотрудники таможенной службы намеренно испортили аппаратуру стоимостью в 1,5 миллиона лари.
Хотя часть техники нам все-таки удалось спасти. Кое-что мы купили в Тбилиси. И вот так начинаем вещание. Хотя это вещание и может показаться из-за этого кустарным, но главное, что мы его начали. Поэтому власть должна смириться и не портить больше нашу технику. Все равно мы будем вещать.
На данном этапе у 9 канала есть лицензия лишь на кабельное и сателлитное вещание. Тем не менее, в кабельные пакеты его не включают. Входящие в них национальные телекомпании объявили ему бойкот. Это значит, что в случае включения 9 канала в пакет, они разорвут контракт с оператором кабельного телевидения, как они это сделали с Global TV. Это единственный оператор, который согласился включить 9 канал в свой пакет. За эфиром этой телекомпании могут следить также владельцы сателлитных тарелок, направленные на спутник Тюрксат. Смотреть программы 9 канала можно и посредством интернета. Сюжеты будут выкладываться на YouTube. К тому же 9 канал обладает самой обширной сетью регионального бюро. Их 40 в разных районах Грузии. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему Бидзины Иванишвили уже в рубрике «Взгляд из». Мы уже рассказывали о том, что 27 апреля оппозиционная партия «Грузинская мечта» подала документы, необходимые для регистрации в Министерстве юстиции. Как считает наш постоянный автор, политолог Сергей Маркедонов, прошлогоднее появление Иванишвили на политической сцене нарушило размеренный темп грузинской политики и стало самым сильным вызовом для действующей власти за последние годы. Одним из своих приоритетов новая политическая сила считает улучшение отношений с Россией. Насколько серьезны подобные устремления? Может ли известный предприниматель, многие годы вовлеченный в российский бизнес, сломать привычный тренд двусторонних отношений? На эти вопросы политолог Сергей Маркедонов отвечает в рубрике «Взгляд из».
«Взгляд из». Станет ли грузинская мечта явью? Сегодня на этот вопрос нет однозначного ответа. Не исключено, что Минюст Грузии найдет формальные зацепки для того, чтобы закрыть проекту Бидзины Иванишвили путь для участия в предстоящих избирательных баталиях. Однако политический процесс не сводим к регистрационным процедурам. Здесь намного более важно, насколько востребован обществом тот или иной политик. В случае с Иванишвили можно говорить о наличии такого спроса, особенно в рядах оппозиции. Противникам действующей власти следовало бы выдумать Иванишвили, если бы его не было. По справедливому замечанию политолога Рамаза Сакварелидзе, существовала потребность в новом лидере в лагере оппозиции, в лидере, который еще не был дискредитирован. Впрочем, оппоненты могут сказать, что все еще впереди, и свою порцию дискредитации Иванишвили еще получит. Но в любом случае появилась новая персона, которая потенциально способна консолидировать вокруг себя всех, кто недоволен по тем или иным причинам правлением третьего президента Грузии. Тем паче, что перчатку Саакашвили бросил не опальный министр или депутат, и не соратник по революции РОС, а крупный и удачливый бизнесмен. То есть речь идет о политике, которая критически не зависит от ресурсов действующей грузинской власти. При этом Иванишвили не стесняется говорить о своем трудовом пути в России. За плечами у него такие проекты, как Банк Российский Кредит, Импексбанк, сеть аптек «Доктор Столетов», а также финансирование избирательной кампании главной сенсации 1996 года покойного ныне генерала Александра Лебедя. Пафос Иванишвили направлен на преодоление ошибок Михаила Саакашвили в области внутренней и внешней политики. В этом своем стремлении он даже обвинил действующего президента в том, что тот несет ответственность за пятидневную войну 2008 года. Но означает ли это, что в лице миллиардера мы получим второго Игоря Георгадзе? Если говорить о пропагандистском образе, то не надо быть пророком, чтобы предположить, что команда третьего грузинского президента сделает все возможное для дискредитации главного возмутителя политического спокойствия в республике. Но если отвлечься от пиара и пропаганды, то тактика Иванишвили не так проста и однозначна, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, он стремится использовать ту нишу, которая традиционно востребована в Грузии. Речь идет о социально-политическом популизме. Эту же нишу ранее пытался активно осваивать ныне покойный бизнесмен Бадри Патаркацишвили. И многие помнят его стремительное продвижение на выборах президента 2008 года, где он хотя и не победил, но выступил достойно. Образ богатого бизнесмена, готового поддержать свой народ и помочь ему, оказывается выгодным политтехнологическим товаром. Что же касается руки Кремля, то деньги Иванишвили в период после революции РОС засветились во многих проектах и программах, включая и те, что благословлял лично президент Саакашвили. К тому же обладание гражданством Франции и заверение необходимости развивать и дальше отношения с НАТО и США, а также продвижение лоббистских проектов на американской почве дополняют имидж политика из олигархов со всеми иными красками. В этой связи рассчитывать на быструю оттепель в отношениях Тбилиси и Москвы в случае успеха Иванишвили не приходится. Но вот способствовать прагматизации самого конфликта грузинская мечта и ее лидер вполне могут. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Возвращаясь в Южную Осетию, наш корреспондент Зарина Санакова подготовила рубрики «Голоса». Она общалась с прохожими на улицах Цхинвали.
Голоса. Как вы думаете, кто из старых чиновников должен остаться на своем месте, а кого нужно освободить от должности?
Понятия не имею. Это надо всех знать, чтобы судить об этом. А как я пенсионерка, откуда я знаю?
А как вы считаете, по какому принципу должны выбирать чиновников?
Они должны быть первым долгом патриоты, честные. И вот эти два признака – патриоты и честные, чтобы они любили свой народ, свое государство, свой город, своих людей.
Вы же слышали что-нибудь о назначениях, которые сделал новый президент?
Да, я слышал. О назначении исполняющего обязанности председателя правительства, руководителя администрации президента, прокурора республики. Кого оставить, это уже решает президент, председатель правительства.
А так. Принцип какой должен быть?
Принцип должен быть, надо профессионалов, знающих, которые выведут республику вот с того положения, какое положение нас завели предыдущие руководители.
Слышала, что генеральным прокурором назначили Чигуева Мираба. Есть довольные, есть недовольные среди народа. Но мне лично он как человек и как профессионал, он мне нравится. По-моему, он справится со своим делом. Слышала еще об этом, о председателе правительства, некий Хугаев. Ну, про него я просто слышала. Он, по-моему, бизнесмен, но очень хочется надеяться, что он справится вот сейчас. Нам сейчас нужны строители. Принцип такой должен быть. Чем он раньше занимался, как он справлялся раньше на своем месте. По делам, короче, судить.
Вы уже слышали что-нибудь о новых назначениях нового президента?
Да, конечно. Вот в ближайшие дни уже будет сформировано и новое правительство. Сейчас назначили нового исполняющего обязанности премьер-министра Хугаева Ростислава. Не знаем, какой он еще человек. Он всю свою жизнь, всю свою деятельность проводил в Самаре, в России. Говорят, что он хороший, и мы надеемся, что его связи нам помогут, и страна наконец-то выйдет вот этого, так сказать, строительного кризиса, который у нас за последние годы наблюдается. Начало пока устраивает, да. Вроде бы, да.
Как вы думаете, кто из бывших чиновников должен остаться на работе, да, а кого нужно уволить?
Вот я думаю, что министра иностранных дел Джиоева Мурата Кузьмича можно оставить на своем месте.
Ну, думаю, что какие бы решения ни принимались, они будут в пользу для нашего государства, для нашей республики. Я в политике не особо разбираюсь и не особо интересуюсь ею, но и решать, кого уволить, кого оставить, прав нету.
По какому принципу это должно все должны назначаться и выбираться?
Ну, их профессиональными какими-то качествами, самое главное, это нам сейчас и нужно. А потом уже нам нужны такие люди, умные люди, а не так, чтобы по связям. Так бы не хотелось. Хотелось бы, чтобы умных людей наконец-то уже пустили к власти.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Сухумин». Цхинвал, Тбилиси, 21:30. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Количество нарушений режима пересечения де-факто границы Южной Осетии с Грузией за последний месяц значительно сократилось. Об этом журналистам сообщил генеральный прокурор самопровозглашенной республики Южная Осетия Мераб Чагоев после состоявшейся сегодня в приграничном грузинском селе Эркнети очередной встречи участников механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты МПРИ. По словам Чагоева, повестка дня встречи была довольно насыщенной, обсуждалось 10 вопросов. На встрече в том числе обсуждалась возможность взаимной передачи друг другу осужденных и подследственных граждан Южной Осетии и Грузии. «Мы пришли к соглашению провести консультации по этому вопросу и к следующей встрече подготовить конкретные предложения», — сказал Чагоев. Юго-осетинская сторона также предложила участникам встречи предпринять меры по разминированию приграничных территорий Южной Осетии и Грузии, где уже были случаи подрыва на минах людей и скота. Речь шла в основном о земельных участках жителей приграничных сел и полях для выпаса скота. Как отметил Чагоев, предложение нашло поддержку всех участников встречи и, вероятно, будет реализовано после соответствующей подготовки. Следующая встреча участников БРИ намечена на 25 мая. Во встрече принимали участие представители Южной Осетии, России, Грузии, а также миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии и ОБСЕ. Изменение состава официальной делегации Грузии на женевских дискуссиях в ближайшем будущем не планируется, заявила в понедельник, 30 апреля, замглавы грузинского МИД Нино Каландадзе, комментируя интервью бывшего представителя Временной администрации Южной Осетии Владимира Санакоева. Как заявил на прошлой неделе в интервью «Эхо Кавказа» журналист и общественный деятель Владимир Санакоев, руководитель Временной администрации Южной Осетии Дмитрий Санакоев предложил ему выступить в качестве независимого эксперта на женевских консультациях. «Мы со своей стороны выражаем готовность и открыты к любой инициативе относительно участия эксперта или заинтересованного лица в женевских переговорах, но на этом этапе в переговорах принимают участие только два официальных представителя Временной администрации. И в ближайшем будущем изменения не планируется», — заявила Каландадзе. Арабские страны заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Грузией. Об этом заявила руководитель Национального инвестиционного агентства Кетти Бучерешвили, вернувшаяся из Объединенных Арабских Эмиратов, где состоялась презентация грузинской инвестиционной среды. Грузинская делегация 2 недели находилась в Кувейте, Катаре и Дубае, передает «Бизнес Грузия».
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Сухуми. Цхинвали, Тбилиси, 21:33. Продолжаем наш выпуск. Сегодня новоназначенный генпрокурор де-факто Республики Южная Осетия Мераб Чагоев сделал громкое заявление о том, что он не против открытия рынка в Эркнети, закрытого грузинскими властями 8 лет назад. Заявление прозвучало на очередной 22-й встрече в рамках механизма превенции и реагирования на инциденты. Вечером стало ясно – сенсации не будет. На теме работала моя коллега Тбилиси Олеся Вартанян.
Почти 2 года Мир Апчегоев возглавлял юго-осетинскую делегацию на эргнесских встречах. После президентских выборов он был назначен генпрокурором де-факто республики. Замену Чегоеву на переговорах пока не подобрали, так что сегодня ему в очередной раз пришлось ехать на встречу в Эргнете. По окончании переговоров Чегоев, как обычно, вышел к журналистам. Один из них поинтересовался, как новое руководство де-факто республики смотрит на возможность открытия рынка в Эргнете. К удивлению журналистов, Чегоев заявил, что в принципе не против того, чтобы восстановить торговлю с грузинскими регионами.
Я могу сказать только одно. Это было огромнейшей глупостью, когда этот рынок был в свое время закрыт, потому что там ежедневно общались по несколько тысяч граждан Грузии и Южной Осетии. И если мы найдем совместные точки соприкосновения, и это будет взаимно выгодно как одной, так и другой стороны, я думаю, что я в этом ничего плохого не вижу.
Ответил Чегоев. Он отметил, что пока не получал соответствующих поручений от нового руководства де-факто республики, но заверил, что если будут таковые, он сам готов проработать вопрос и официально обсудить его с грузинскими представителями. Последние несколько месяцев грузинские эксперты не раз заявляли, что в Схинвале ощущается рост подобных настроений. Они ссылались на юго-осетинских общественников и чиновников, которые принимают участие в неформальных двусторонних встречах за рубежом. Возбужденных журналистов пришлось осаживать грузинскому представителю на эргнесских встречах.
Он сказал, что мы поставим этот вопрос, если будут точки соприкосновения.
Стала пересказывать Шоти Утиашвили позицию Чегоева одна из журналистов. По выражению лица Утиашвили стало ясно, что он слышит об этой идее в первый раз.
А то, что дорога закрыта?
Которая?
А ну попробуй на ту сторону перейти.
Все громко рассмеялись. Стало ясно, что ни о какой торговле не может быть речи, если Схинвали продолжит держать под замком пропускной пункт в Эргнете. Но настырная журналистка все не унималась.
Они пока не ставили этот вопрос на встрече. Посмотрим.
Ответил Утиашвили. Стало ясно, что сенсации не получилось. Никто, ни журналисты, ни участники встреч не могли взять в толк, можно ли рассматривать заявление Чегоева как отражение официальной позиции нового де-факто руководства. А если так, что на этот счет думают в Москве? Но такие вопросы мало интересовали жителей Эргнете. Услышав о том, что кто-то из представителей Схинвали высказался за открытие рынка, сельчане тут же окружили журналистов, чтобы те поделились подробностями радостной новости. Долгое время, до 2004 года, эргнесский рынок был их главным источником безбедного существования.
Ведь не обязательно привозить акцизные товары. Мы можем продавать наши сельскохозяйственные продукты, в которых явно есть нужда на той стороне.
Стала предполагать жительница Эргнете Лия Члячидзе. На все попытки журналистов поправить ее, что все это пока на уровне идей и что, возможно, рынок так скоро не откроют, Лия отвечала многозначительной улыбкой. Я точно знаю, что откроют. В конце дня мне удалось связаться с Мирабом Чегоевым по телефону. Он был явно раздражен необходимостью говорить по теме рынка. Мой собеседник однозначно заявил мне, что его неверно поняли.
Позиция официальных властей однозначно такая, что эргнетский рынок находится на территории Грузии. Если они хотят, пусть его открывают. Власть Южной Осетии этот рынок не хотят открывать на нашей территории.
Отрезал Чегоев. Плюс к этому он сообщил, что никаких предложений относительно торговли схинвальские власти делать не намерены. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
В сегодняшней встрече в Эргнете принимал участие и глава миссии европейских наблюдателей Анджей Тышкевич. На прошлой неделе абхазские власти объявили его персоной нон грата. В Сухуми объяснили этот шаг отказом Тышкевича разобраться с 6 убийствами в Гальском районе, произошедших в течение последних нескольких месяцев. В минувшие выходные информационные агентства распространили информацию о том, что Евросоюз выразил полное доверие руководителю миссии наблюдателей ЕС в Грузии Анджею Тышкевичу. Пресс-спикер Верховного представительства Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон выразила сожаление в связи с срывом встречи в Гале в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. У нас на линии прямого эфира по телефону из Сухуми главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Добрый вечер, Инал.
Добрый вечер.
Сухуми объявляет нежелательной персоной главу миссии европейских наблюдателей Анджея Тышкевича, а Евросоюз, напротив, выражает ему полное доверие. Как вы считаете, получается, что абхазские власти осложняют сами себе жизнь? Вот будет ли ущерб для Сухуми от такого решения?
Ну, я не думаю, что сейчас тот формат женевских переговоров, в которых участвует Тышкевич как представитель Евросоюза, он такая продуктивная площадка, чтобы бояться того, что нынешний протест абхазской стороны, он выльется в нечто большее. Я думаю, то, что сегодня объявили, то, что на днях объявили Тышкевича персональным грата, это все-таки как бы возможность показать и то, что свою как бы такую непреклонную позицию абхазской стороны, что, что с ней все-таки надо считаться. И я думаю, вот этот ультиматум, который был выдвинут Евросоюзу о том, что необходимо все-таки как-то сменить спецпредставителя Евросоюза, абхазская сторона, наверное, будет все-таки, может, не повлияет на это решение, но то, что Тышкевич уже его участие допустим, в гальских встречах, там, которые собираются, пятисторонних встречах, которые собираются два раза в месяц, то, что он там явно не будет участвовать, это факт.
То есть вы считаете, ну, что, в принципе, абхазские власти могут и не участвовать вот именно в этих мероприятиях? То есть нет смысла, да?
Я, ну, в принципе, по большому счету, как бы, я сказал, это не столь солидная, наверное, площадка, по крайней мере, которую можно было бы как бы сожалеть о том, что пожертвовали. Здесь, как бы, наверное, все-таки такой демарш показать о том, что все-таки Евросоюз он, так или иначе должен считаться с абхазской стороной. И сейчас, по моей той информации, которая у меня есть, Тышкевичу действительно будут чиниться препятствия во въезд в Абхазию. Уже, по крайней мере, прошлая встреча в Гале, которая должна была состояться, была отменена. И сейчас, если и будет, будут проводиться эти встречи, то только при условии того, что там будет не Тышкевич, а, допустим, его заместитель или кто-нибудь другой представлять Евросоюз. Там исключение, наверное, будет сделано там для Женевской встречи, которая намечена там на июне, в июне месяце, и вот разве что вот это будет единственное мероприятие, на которое там Тышкевич может встретиться с представителями Абхазии. И, как мне известно, сам мандат Тышкевича, он распространяется вплоть до августа, и, возможно, вот такая ситуация продлится именно до этого времени, после уже, наверное, Евросоюз все-таки заменит Тышкевича на этом посту, и будет представлена новая фигура.
Но это ваше предположение, но, возможно, этого не произойдет, учитывая реакцию Кэтрин Эштон. Ну, а в целом, вот согласны ли вы с такими утверждениями некоторых экспертов, что вот на такой шаг значит, выразить недоверие Тышкевичу абхазских властей подтолкнула Москва? Ну, есть такое мнение.
Я не думаю, вы знаете, это вот как бы грузинские, там, европейские эксперты, очень многие говорят о том, что любое там заявление, там, любой шаг абхазской стороны все время как бы объясняется тем, что это типа воля Москвы, совсем там не Сухума, не абхазских властей. И я думаю, здесь наверное, больше, наверное, может быть, такая ситуация, возможно, даже произошла бы раньше. И я думаю, может, даже Москва, наоборот, уговаривала не делать этого. Но вот сейчас, как бы, этот шаг действительно сходит от официального Сухума. И здесь вот каких-то сомнений, по крайней мере, для меня нет никаких.
Я благодарю вас за участие в нашей программе. У нас на линии прямого эфира по телефону Сухуми был главный редактор газеты «Чаемская правда» Инал Хашык. Мы обсуждали недавнее решение сухумских властей об объявлении персоны нон грата главу миссии европейских наблюдателей Анджея Тышкевича.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа», у микрофона Олег Усов, Сухумец, Кинвали, Тбилиси, 21:43. Продолжаем наш выпуск. Уже несколько дней как главный туннель, связывающий Северную и Южную Осетию, закрыт на ремонт. Наш корреспондент Ганна Януцкая на себе сегодня испытала, каково это – съездить из Кинвали во Владикавказ и вернуться обратно. Послушаем ее репортаж.
Когда мы с таксистом направились из Схинвала во Владикавказ, он, посматривая на часы, прибавил газу, пробормотав: «Хорошо бы было, если бы ты пришла чуть раньше, но, может быть, еще успеем». Потом в дороге он объяснил, что к Рокскому тоннелю мы поспеем в аккурат к тому времени, когда проезд машин с нашей стороны будет перекрыт. Дело в том, что проход с юга открывают по нечетным часам, а в обратном направлении – по четным. Опасения таксиста полностью оправдались. Нам пришлось несколько часов мариноваться в небольшой очереди из 7 машин у въезда в закрытый тоннель. Пока мы ждали, я обратила внимание на высотомер, установленный перед объездным тоннелем штольней. Этот механизм замеряет высоту грузового автотранспорта. Если выясняется, что машина не проходит по высотности через штольню, то ее пропускают в виде исключения в старый тоннель. Из разговора с водителем я поняла, что работы в нем пока не ведутся. Наконец, отстояв положенное время, мы заезжаем в штольню. Таксист Виктор шутит, как будто в компьютерной игре. Действительно, объездной тоннель очень узок, две машины здесь не разойдутся никак. Понятно, почему пришлось устанавливать такой неудобный режим одностороннего движения. Но интерьер штольни приятно удивляет. Она хорошо освещена, отремонтирована, кругом чисто. Один минус – по центру вдоль всего тоннеля тянется небольшой канава-желоб. По нему беспрерывно течет вода. Не знаю, думаю, что зимой все тут замерзнет, и нам, водителям, придется несладко, говорит Виктор. Кстати, непонятно, почему таксисты, воспользовавшись случаем, резко подняли цены на свои услуги. Вроде бы никаких особых проблем при наличии графика закрытия старого тоннеля им не создало. Тем не менее, некоторые уже вместо 350 рублей за проезд в одну сторону требуют 450, а самые предприимчивые и 500. На обратном пути я заметила, что талоны о количестве пассажиров в машине водители оставляют прямо на КПП российской таможни. Раньше же их сдавали непосредственно у Рокского тоннеля. Видимо, все сделано так, чтобы максимально упростить режим движения. Лишние заторы на горной дороге никому не нужны. Уже на обратном пути из Владикавказа в Схинвал счастье улыбнулось мне. Мы заехали в штольню под зеленый свет светофора. На выезде из тоннеля нас встречало небольшое столпотворение. Водители и пассажиры, ожидавшие проезд машин, томились на солнце. Я поежилась. Мне показалось, что я буквально ощущаю их завистливые взгляды на своей спине. Ждать своей очереди на проезд этим несчастным оставалось еще 30 минут. Ганна Яновская, специально для «Эхо Кавказа».
Схинвал. «Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И вновь в нашей программе постоянная рубрика «Голоса». Ее приготовил Тимур Кигурадзе. Он общался с прохожими на улицах грузинской столицы.
Голоса.
Доверяете ли вы вооруженным силам Грузии?
Сегодняшняя армия по сравнению с той армией, в которой я служил в 90-х годах, это небо и земля. Сейчас наши ребята лучше вооружены, лучше обучены, имеют отличное снаряжение. Я всегда доверял и буду доверять армии.
Свою защиту я доверю одному лишь Богу. Без него нас никакая армия защитить не сможет.
Мне не нужна защита. Каждый человек должен сам себя защищать. Однако я вполне доверяю нашим солдатам, особенно в последнее время.
Считаете ли вы, что армия развивается в правильном направлении?
Если все то, что показывают по телевизору, правда, если мы и вправду производим такое оружие, солдаты проходят такую отличную подготовку с американцами, то да, у нас нормальная армия, тем более, что они служат в Афганистане.
Я Я верю в нашу армию, но думаю, что государство должно уделять больше времени нашим солдатам. Им самим в каком-то смысле нужна защита.
Такие генералы и командующие, как сейчас у армии, до добра не доведут. Они бросили наших парней во время прошлой войны. Как же им можно доверять?
Изменилось ли ваше отношение к армии после августовской войны?
Изменилось еще раньше, как только это правительство пришло к власти. Из-за них потеряли стольких молодых парней и столько оружия.
Мое отношение к армии никак не изменилось. Я всегда им доверяю. Изменилось мое отношение к правительству.
Голоса.
О том, доверяют ли жители Тбилиси вооруженным силам, этих жителей расспрашивал Тимур Кигурадзе.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А теперь международный блок нашей программы. На Украине продолжают расследовать серию взрывов в Днепропетровске, которые там произошли 27 апреля. Из 14 человек, госпитализированных с серьезными ранениями, на данный момент как крайне тяжелое оценивается состояние одной из пострадавших, пожилой женщины. Шок от терактов оказался серьезным. Мой коллега Андрей Шары побеседовал сегодня с днепропетровским журналистом Юрием Райхелем.
Патрулирование улиц сотрудниками МВД и внутренних войск продолжается, хотя уже такая внешняя напряженность спала. Горожане постепенно приходят в себя. Психологический эффект оказался очень серьезным. У нас такого не было в таком масштабе. Отдельные криминальные подрывы были, но они не затрагивали такое количество людей, не происходили в центре города. Это оказало очень сильное такое психологическое воздействие на горожан. Хотя вот после визита президента, в том числе и во время визита президента, в течение почти 2 суток центральная магистраль города была перекрыта. Сейчас движение по ней возобновилось, и внешние признаки событий, которые произошли, они не наблюдаются.
А известно точно, сколько все-таки было взрывов? Сначала говорили по официальной версии о 4 взрывах, а пресса писала чуть ли не 10. Разъяснилась ситуация?
Да, ситуация разъяснилась. Действительно было 4 взрыва. В условиях недостатка официальной информации и закрытости власти, конечно, по городу ползли слухи. И, как говорится, у страха глаза велики. Это вот потому и говорили о 10 взрывах, о перестрелках. Почему-то в город были введены БТРы, причем это произошло еще до взрывов. Власть говорит о том, что это была подготовка к антитеррористическим учениям к Евро-2012, хотя не очень понятно, зачем их проводить в Днепропетровске, если тут никого по Евро-2012 принимать не будут.
Есть такая традиция на постсоветском пространстве, я боюсь, что она не изжита до конца и на Украине, в частности, в Днепропетровске. Власти сейчас будут всеми путями демонстрировать то, что они ищут преступников, и на самом деле будут искать, но просто вот показывать, что они не зря там едят свой хлеб бюджетный.
Да, несомненно, это происходит, это такая традиция, в том числе и у нас. Руководство МВД и СБУ, может быть, не первые лица, но их заместители находятся в городе, опубликованы фотороботы, они прошли по всем центральным и местным каналам 3 мужчин, которые вроде бы подозреваются в причастности, их усиленно ищет милиция. И вот это вот есть элемент демонстрации того, что они действительно вроде бы хлеб едят не зря. Но, как заявили некоторые депутаты оппозиции, в условиях тотального недоверия к власти, вполне возможно, что будут не найдены настоящие организаторы и исполнители этих взрывов, а будут назначены, так как это было, например, в Беларуси. Хотя сейчас, на данный момент сказать, по какому сценарию развиваются события, Сложно, потому что, судя по всему, власть сама растеряна. И она не знает, почему все это произошло, где искать корни и вдохновителей этих событий.
Есть заявление представителя Генпрокуратуры о том, что отрабатываются 4 основные версии взрывов, но вот в интересах следствия представитель прокуратуры отказался их назвать. Скажите, пожалуйста, в журналистских кругах какие-то хотя бы версии выдвигают, кроме той, о которой мы с вами говорили в пятницу, связанной с бизнес-разборками?
Да, их озвучивали на центральных наших телеканалах представители оппозиции. Первая версия, что это выгодно самой власти, она сама все это затеяла для того, чтобы отвлечь внимание от дела Тимошенко, потому что это произошло все буквально в те же дни, когда там это дело должны были рассматривать в суде. Все.
Юрий, что-то мне оно кажется маловероятное. Все-таки за несколько недель до Евро-2012 понятно, что Тимошенко как бельмо на глазу сейчас у украинской власти, но тем не менее крупнейшее вообще историческое для Украины мероприятие, и накануне такого мероприятия власть сама устраивает взрыв в крупном почти миллионном городе. Зачем это делать?
Вы знаете, если следовать такой простой обычной логике, то, конечно, все это выглядит крайне нелогичным, но дело в том, что власть очень сильно опасается за результаты парламентских выборов. И власть уже Евро-2012 с финансовой точки зрения не интересует, потому что все деньги, которые были на это дело ассигнованы, распилены и разделены между соответствующими людьми, и они все это дело отбили. И что касается политической стороны бойкота, срыва Евро-2012 или каких-то других действий, то власть находится в такой политической изоляции, что дополнительная ложка дегтя уже эту бочку меда испортить не может. Она испорчена основательно и на достаточно долгий период.
С Днепропетровским журналистом Юрием Райхлем беседовал мой коллега Андрей Шары. А мы продолжаем украинскую тему. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, что не намерен присутствовать на предстоящих в этом году матчах первенства Европы по футболу, которые пройдут на Украине. По сведениям пресс-службы Барозу, решение стало следствием обеспокоенности международного сообщества условиями содержания в колонии бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко. Брюссель призывает Киев способствовать разрешению ситуации. На темы работал мой коллега в Киеве Владимир Ивахненко.
Как утверждают в Генеральной прокуратуре Украины, судебные медики пришли к заключению, что синяки на теле Юлии Тимошенко образовались не вследствие удара кулаком сотрудника колонии, как ранее сообщила сама пострадавшая, а от сдавливания об тупые предметы, либо столкновения с такими предметами в результате приложения небольшой физической силы. Кроме того, в пенитенциарной службе спустя 5 дней после известия об избиении заключенной вспомнили, что у экс-премьера периодически со времени ее ареста появляются подкожные гематомы неизвестного происхождения. Не верить ни одному слову представителей прокуратуры призывает один из лидеров парламентской фракции блок Юлии Тимошенко «Батьковщина» Сергей Соболев.
Если сопоставить то, что наговорила Генеральная прокуратура за последнюю неделю-две, то, в принципе, все, что творится вокруг Тимошенко, это сплошная ложь с их стороны.
Выступая в минувшее воскресенье в эфире Пятого канала, начальник Главного управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений Генпрокуратуры Вадим Горан заявил, что проверка жалобы Тимошенко продолжается. Однако в ходе этой проверки не могут учитываться ни фотографии с ее синяками, ни экспертиза, обнародованная в прошлую пятницу Ниной Карпачевой в последние часы ее пребывания в должности уполномоченного по правам человека.
Это не акт, это, знаете, как мнение любого специалиста, который может что-то сказать. Есть определенный порядок проведения судебно-медицинского свидетельства. Это свидетельство должны проводить эксперты, которые работают только в государственных учреждениях. Я не говорю уже о самих фотографиях, которые, в общем-то, добыты не установленном порядке. Проверка может проходить до того момента, пока будут установлены все обстоятельства, которые необходимы для установления истины.
Партия «Батьковщина» накануне обнародовала заявление о значительном ухудшении состояния здоровья своего лидера.
Состояние ее, конечно, тяжелейшее психологически. Это обострение, разумеется, после того, как ее избивали ее старой болезнью, которая проявлялась, я имею в виду, все, что связано было с межпозвоночной грыжей. Ситуация как никогда серьезна.
Неотвечающим национальному законодательству называют украинские власти предложение правительства Германии о госпитализации отбывающей наказание в колонии Юлии Тимошенко в специализированную берлинскую клинику Шарите. Сергей Соболев продолжает.
власть боится комплексного обследования Тимошенко. Ведь то, что было сделано, это было сделано в условиях той же камеры, в условиях тотального контроля за каждым шагом. А врачей из экспертной комиссии, я имею в виду и немцев, и канадцев, и наших врачей независимых. У нас есть большое подозрение, что Тимошенко отравлена. В Украине достаточно известны исследования целой группы врачей, которые во время изучали ситуацию с отравлением тальком. Если помните, у нас был такой черновецкий случай, когда там десятки детей были отравлены. Тогда власть скрывала это все, заявляла, что ничего подобного нет. Так вот, симптомы этих отравлений очень схожи. Эта власть не гнушается никакими способами. Они навязывают обследование только в условиях их клиники, их определенной клиники, врачей, которые уже давно забыли, что такое клятва Гиппократа, и выполняют любые заказы нынешней власти.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И пока наша программа была в эфире, пришло сообщение по линиям информационных агентств, в частности Грузия Онлайн, о том, что сегодня российские военнослужащие похитили с территории, прилегающей к селу Тахидзири в регионе Шидакарты, так называют Тбилиси, Южной Осетии, двух человек. Эта информация еще не подтверждена официально, требует подтверждения. Думаю, что завтра мы и займемся этим вопросом. А на волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофон работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.